остались варианты.
Нет, не скажу, только как я нужна.
Начали. Так, приветствуем, уважаемые коллеги. Сегодня научный совет синтеза ИВДИВА очередной по продолжению разработки тематики, разработки частностей. И сегодняшняя разработка частности – это 51-я частность вершения. Ну и мы приветствуем всех должностно-полномочных Высшим Советом Сверхкосмической Академии Наук вот, в разработке первой частности, 51-й частности вершения. Вот. Прежде всего, можно заметить, что вершение – это такой во многом высоконаучная частность, которая участвует практически в любых в общем-то, научных исследованиях. И она является в каком-то смысле итогом или подводит итог любого научного исследования. Вот свершилось исследование или не свершилось исследование, вот итог этого действия подводит как раз вот эта вот специфика вершения. Вот. Ну, у нас формат мозгового штурма. Можно сказать, что вершение – это умение достигать результата тем, что происходит некоторое синтезирование разнородных явлений. И если мы ставим задачи на какое-то исследование, синтез какого-то вещества, синтез каких-то исследований, каких-то явлений, то итоговым вершением этих явлений будет либо формализация вот этих каких-то явлений научных в статью, либо итоговый синтез результата. И когда вот мы получаем итоговое вершение того или иного, например, вещества, то мы вот в материаловедении, например, говорим, что вот мы акт вершения совершили. Вот это вот такая вот небольшая вводная. Разными науками прошу включиться в процесс мозгового штурма по вершению.
Можно я провокативно, как всегда?
Конечно же.
Одна фраза, и все. Понятно, что вершение – наука. Но так как я отвечаю за науку парадигму, я собираю все виды вариантов вершения, которые потом, собственно, совершаются. Я хочу зайти с другой, очень знакомой веры, очень знакомая тема, называется «Вера». Есть знаменитая фраза, которую все видят: «И по вере, и дано будет вам». Просто знаменитая фраза. И вот в основе этой фразы лежит вершение. И само вершение, как огонь, вышло из этой фразы. О, мне надо было, чтобы тут тоже изумились. Я не говорил никому ничего. Я ехал, готовился, думал, что сказать. И вот смотрите, и по вере, и дано. И когда мы говорим, что вера – это наше какое-то внутреннее явление состояния, то в момент, когда нам дано что-то по вере, мы переходим из веры в состояние данности того, что дано. И что у нас возникает? То самое слово «вершение данным». Потому что если нам дано, мы обязаны это свершить или реализовать. И когда в свое время мы выясняли, где какой огонь и как стоит в ИВДИВА, и пытались его как-то назвать, вот на вершение выпал вариант, что дано по вере как свершение твоей внутренней веры. Потому что на самом деле, вот есть слово, вот сейчас сказали, реализовать, но я могу что-то реализовать. Вера здесь не нужна. Ну вот какой я есть, так реализую. Навыками, умениями что-то сделать. Какие навыки у меня есть, я делаю. А вот когда мы доходим до высокого уровня вершения, тут согласен с Алексеем, что вершение – это как итог научного процесса. Теперь представьте, итог моей веры. Не в то, что я верю вверх, не просто вот у меня состояние веры, и по этой вере я начинаю что-то делать. Ведь я делаю тем, во что я и в кого верю. Я сейчас не имею в виду веру в кого-то, не имею в виду веру во что-то. Вот мое состояние веры в целом из всех явлений действующее. И вот этой верой, когда я делаю все равно по вере, как я умею делать. То есть я верю в этот процесс, я его делаю. Я не верю в этот процесс, я его не делаю, даже если процесс объективный. Я верю в эти обстоятельства, я в них участвую. Я не верю в эти обстоятельства, я их обхожу стороной, потому что я не верю, что в этих обстоятельствах что-то будет хорошее. да? Хотя, может быть, и будут хорошие, но я в них не верю. В итоге мы не замечаем, что очень много наших действий исходит из того, во что я верю. Это где-то у нас на уровне подсознания. И когда у меня вера просыпается в то, что можно сделать, я это делаю. Вера не просыпается, я это не делаю. Когда анализируем мы других, вот я верю в одно, и мой анализ учитывает то, во что я верю. Если я в это не верю, тот же самый мой анализ учитывает, что это неправильно. Потому что я в это не верю. И вот все эти процессы результативности внутреннего состояния веры не к кому-то или к чему-то, а просто твоей личной внутренней состоятельности веры вовне выходит как вершение. И мы должны видеть, что в основе любого вершения находится объем веры, разработанный каждым из нас как таковой. И вот по вот этой вере нам дано, автоматически к нам из материи в том числе притягивается по этой вере, и у нас остается вершение тех или иных событий, тех или иных ситуаций, тех или иных явлений, только вот этой данностью веры в нас и рождается вершение. Этим вершение отличается от деятельности. Иногда меня спрашивают, ну, вершение назвали бы огонь деятельности. Не, вершение – это то, во что я верю. Если я не верю, вершения нет, есть деятельность. Если у меня нет навыка, умения, даже деятельность нет. Есть реализация, какая получится. Может получиться, может нет. В итоге на первичку идет реализация, потом я подтянулся навыками, умениями, идет деятельность. А потом, когда у меня есть вера в то, что я делаю, и в эту деятельность, у меня начинается вершение. Я бы даже сказал, что слово «вершение», исходя из этого, это уровень какого-то высокого мастерства. То есть вот вершат мастера, а подмастерье действует рядом с ними. Вот можно еще такой взгляд взять. Вот я хотел бы такой...
Вот подмастерье учится доверять.
Учится доверять самому себе и верить самому процессу, что у них правильно получится. И тогда у них получается вершение, когда они поверили и в себя, и в процесс, и вот это вот... То есть здесь схлопывается внутреннее субъективное и внешнее объективное. Когда оно в целом складывается, появляется вершение.
Тогда можно сказать, что вершение высокой степени параметодичности уже срабатывает.
Да.
И тут вот наблюдал один процесс. У нас был этап сложных экспериментов, связанных с материаловедением. А материаловедение – это всегда похоже немножко на магию. Очень много, ну,
хороших... Не надо, это слово похоже на алхимию тогда.
О, да, на алхимию.
Вот
да.
На очень, магию прям ужас.
Очень алхимия, много,
хотя бы старое слово.
Очень прям. Много всего, что может быть. И там не получается эксперимент. Один сложный эксперимент, второй, третий, четвертый не получается. И вот руководитель эксперимента, он говорит, ну, законы же понятны, оно же должно получиться. Я уверен, что это будет так. Мы что-то делаем неправильно. Это должно так произойти, но я уверен в этом. И вот путем, ну, такой калибровки абсолютно вспомогательных каких-то эффектов в этом эксперименте, но удалось выйти на нужный результат. И вот в основном вот такой синтез вершения в уверенности, ну, грубо говоря, руководителя этого эксперимента в своем, в своей позиции, в знании того, что он делает, и в стремлении к получению результата, и пониманию, что что-то тут не то, и мы сейчас с этим разберемся.
О, вот здесь, извините, я тогда еще добавлю, потому что прям очень хороший контекст вытекает из слова Алексея. Смотрите, есть такое понятие антропный принцип. У нас он тоже очень раскручивается в философии синтеза, как антропность, которой мы владеем. И с антропным принципом связана позиция наблюдателя. То есть сейчас Алексей говорил, что руководитель был уверен, что он это сделает, настроили дополнительные параметры, и у них получилось. То есть это позиция наблюдателя самого руководителя. Первое. Позиция наблюдателя выходит из веры самого наблюдателя. Поэтому руководитель был уверен. Он верил и в эту установку, и в этот процесс. И вот во все эти связи, говорил, должно получиться, получилось. Потому что вера перешла еще в уверенность, как более высокое явление, и появилась вера, вершение. Но по законам науки и в разных науках исследовалась позиция наблюдателя с такой интересной характеристикой, что материя, это как раз к эксперименту, притягивается И ракурсом экспериментатора строится, исходя из его позиции наблюдателя. Это вот объективно доказано, это не философский процесс, это именно объективно научно доказано, что в разных экспериментах по одной и той же методике, по одним и тем же параметрам проводили исследования, и у разных профессоров с разными системами данности, я подчеркиваю, одни аппараты, одна методика, были разные результаты. И когда начали анализировать, почему разные результаты, и опрашивать самих профессоров, оказалось, у них была уверенность, что должно быть так, как по той же самой методике, с теми же самыми аппаратами. Результат будет по их уверенности. И материя показала результат по их уверенности. И вот в нашей вере и уверенности заложено притяжение материи и сложение с ней каких-то взаимосвязей. В науке пока называется позиция наблюдателя, мы это разрабатываем как антропность, но самое главное, что фиксация всего этого стоит на огне вершения. То есть, если я верю, потом я уверен, то по моему состоянию веры и уверенности ко мне подтягивается нужная материя, или нужное состояние, или нужные обстоятельства. И чем глубже я верю, чем больше я уверен, тем сильнее ко мне подтягивается нужное, которое складывается в то, что мне надо. Чем меньше я уверен, чем меньше во мне веры. Я говорю, что вера есть. Ну, вообще, вера в Бога есть. Вера в Отца есть. Вера в людей есть. Но моей веры нет. Смотрите, есть моя вера как состояние, а есть вера в кого-то. Отчужденный от меня процесс. Вот вершение требует веры твоей как таковой, а потом уже смотрим в кого, в чего и как. А бывает так, я верю в кого-то, но сам по себе не верящий, но верю в кого-то, что он есть. Ну, в отца, допустим. И в итоге верим в кого-то, думаем, что это верующий, а на самом деле в человеке веры-то нет. Он верит в кого-то, а, собственно, своего состояния веры как такого нет. Учёный. То же самое ученых.
Верующий, но не верящий.
Да, верующий, но не верящий. То же самое ученый, делающий, но не уверенный в результате, получает совсем другой результат материи. И вот это все заключено в специфике вершения. Когда баланс веры и материи, баланс веры и отца, изначально стоящий, баланс веры, что кого-то, что чего-то связывает вот именно с твоей верой и результирует это тем, что называется вершение. Поэтому вершение – это результат, это позиция наблюдателя. И твоя состоятельность антропной разработанности лично твоей веры, которая позволяет уверенно достигнуть нужных результатов, как сказал Алексей. Просто ремарочка. Именно поэтому на огне веры в Ивдива поставлен энергопотенциал. Он притягивается по вере внутри нас и по уверенности реализации процессами. А энергопотенциал – это как фактор материи. Мы, конечно, можем сказать, что материя притягивается, но как мы ее увидим? А когда притягивается энергопсал, мы конкретно видим, что притягивается. Как бы вот такая ситуация.
Можно сказать, что да. Мы вот такой вот уверенностью формируем некоторую матрицу потребного энергопотенциала?
В том числе. Ну, слово «матрица», оно ограничивает в матричности. Я бы сказал, что уверенность создает какую-то основу или устойчивую ось в диво каждого, которая притягивает все нужные явления.
Просто мы тогда формируем вот такую в хорошем смысле правильную потребность в энергопотенциале,
да.
Необходимости реализации.
Да, 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 да. Но я бы не хотел уходить в энергопотенциал, я просто затронул, потому что явно буду ждать, ну, развершение энергопотенциала. А энергопотенциал притягивается по позиции наблюдателя, основанной на нашей вере и уверенности в тех процессах, над которыми мы работаем. Ну вот, это насчет вершения. Угу. Ну, ты прав, ты прав. Только не матрица. Понимаете, у нас такая есть тенденция. Мы все сводим к матрице. Но матрица – это, по-моему, одна из фундаментальных материи.
Да.
Одна. Смотрите, если я всю свою веру сведу к матрице, то я из всех 16 фундаментальностей притяну к себе только матрицу, одну фундаментальность. То То есть если ко мне потянется энергопотенциал на 16, я из этого могу взять только одну 16-ю матричную.
Не выше.
А энергопотенциал – это и масса. Не притянется масса энергопотенциала. Только матрица энергопотенциала. Не, я специально вот анализирую.
Уже становится смешно.
И смешно, и нет. Смотрите, когда мы говорим о вере, у нас это как-то абстрактно. Но если посмотреть источники, вначале было слово. И вот я верю в это слово. Я вкладываю в это слово смысл свой. И вроде оно правильное слово, но если мы его видим в других отношениях, мы вдруг видим, что это слово узкое. То есть, с одной стороны, матричное слово правильно, а с другой стороны, я верю в него. Матрица, я верю в него, я тоже верю в матрицу. Но я реально понимаю, что матрица – это одна из фундаментальностей. И здесь возникает вопрос, ты веришь в 16 фундаментальностей или в матрицу? Ты говоришь, я верю в 16 фундаментальностей. И возникает внешняя вера, когда я верю в 16, но действую одной. Значит, я верую, как верящий в 16, это отчужденный процесс. А действую одной матрицей. И говорю, вот матрично это складывается, вот это так. Я даже сам того не замечаю, в это слово вкладываю вершение словом той материи, которая сложится по моей вере и во взаимоорганизации окружающего явления. Я понимаю, что мы сейчас чуть в веру ушли, но у меня парадигма. Я должен исследовать и веру, и философию. То есть я по своей науке вообще в теме, что называется. Поэтому это научно. Это именно научно, только парадигмально научно. То есть я сейчас рассказываю об основах парадигмальности действия. Особенно если учесть, что у нас часть парадигмы стоит на таком интересном огне, как «я есть». И вот парадигмальность действия, которую мы сейчас описываем, это фактически «как я есть». Потому что по этой парадигмальности я действую так, как действую. Чуть понятно? Не-не, я к чему? Вера-то у нас третий огонь, если взять 16 сервис, а я есть в седьмой огонь. А тройка входит в семерку потом, как часть по стандартам синтеза. Значит, мы должны понимать, что извершение, которое мы сейчас обсуждаем, в перспективе вырастет я есть. И на основе этого вершения будет следующая частность, которая называется я есть. Есть и у вершения, по-моему, головерсом здесь часть, то у «я есть» часть парадигмы. Вот и получается, как мой головерсом сработал, какое слово сказал, я незаметно это сказал, потому что я в это слово больше верю, чем в другие, я его чаще употребляю, и материя притягивается только по этому слову. А нужно ведь универсализировать. И вот вершение, чем еще особенность этой частности, она заставляет, вот само вершение заставляет универсализировать твою веру. Она показывает те фрагменты, которые ты не употребляешь, чтобы твоя вера расширилась, чтобы твоя уверенность повысилась, и у тебя другие состояния и притяжка была. То есть на 16 фундаментальностей, допустим, если взять слово матрица, на 64 вида материи. Мы говорим физика, 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 семантика, семантика. Два вида материи. Физика, семантика. Северный, южный полюс. А посередине? А если будем говорить вотика, вотика, вотика? Вот.
То есть получается, что вершение максимально втягивает все возможные позиции.
Да, то есть вершение максимально стягивает все возможные позиции, которые ты должен обработать и связать в одно целое и еще верить в это. Быть не верующим внешне во что-то, в кого-то, а верить как есть. Это вершина головерсума. Это вот важность самого головерсума, как вот части, которой оперирует головной мозг. Головерсум, понятно, это часть, но мы должны помнить, что головерсум – это процессуальность деятельности головного мозга. Это вот само слово «головерсум» пошло из Дэвида Бома и Карла Прибрама, двух ученых, которые Нобелевку за это получили. Они доказали, что наш мозг действует головерсумно. Значит, вершение – это прямое действие на головной мозг. Даже если мы это не замечаем. И то, как мы вершим, не делаем, не реализуем, а вот как мы вершим, наш мозг этим живет. То есть мозг живет нашим вершением, действием, реальностью, реализацией. Он участвует в этом. В реализации он участвует, в деятельности он существует. Но как только сходится вершение, он в этом во всей полноте применяется. Извините, я, наверное, что-то вот по вашей линии затронул, по человеку. Я так чувствую, что мысли побежали на меня. Давай, зарабатывай мою тему. Я-то что тут?
Там много было у других.
Да вот давай. Продолжай.
Нет, я просто хотела сказать, я есть то, что я вершу, получается, в взаимосвязи, да, вместо того, что я есть то, что я ем раньше. Мысль одна. Но вообще это круто, да. Так вот, я есть, да, от того, какая у тебя парадигма я есть, то получается, от этого и зависит твое вершение на самом деле.
А от того, какой у тебя головерсум, есть в голове, точно рождается вершение. Не зависит вершение, а рождается. То есть я вершу по своему головерсуму. Давайте еще вот это затронем. Мы как-то, анализируя частности, уходим в сами частности и забываем, что у нас частности рождаются из частей. То есть части управляют частностью. Я не могу вершить, если мой головерсум не управляет вершением. Если я вершу без головерсума, начинается головняк. По-простецки, по здравому смыслу. То есть, когда мы говорим, что это головняк, это ты пытаешься сделать, но без головерсума. Без вот общего, целого головного мозга. Как только у тебя общее... Включайся, прям твоя тема. Когда работает общее целое головного мозга, я вершу. Значит, вершение включается, когда работает не одно полушарие, это реализация. Не второе полушарие, это деятельность. А два полушария, это вершение.
Что-то получается, что вершение очень интересно соединяет точку входа и выхода, или начало и конец. То есть это не только завершение процесса, но и вход в него. То есть даже поверье будет дано, обычно это трактуется, что дано и все. А здесь включается вершение, чтобы это... дальше провести в полноте и завершить.
Вот, ты была главная. Вот тебе дано. Да. И у нас получается, что если мне дано, я взял...
Взял и все.
И что я не пользуюсь этим. А и дано, там есть такая фраза «будет тебе». Слово «будет» – это такое временное, что дано – это чтоб ты сделал, потому что есть временной показатель «будет». То есть дано, и поверь, и дано. И мы остановились, взяли. А будет тебе, вот слово «будет тебе», это не то, что будет тебе в будущем где-то. Будет тебе по старым смыслам, это ты делаешь сейчас. Будет тебе, как ты делаешь.
Это будет тебя.
Да, будет тебя. Да, во-во-во, ты поймала. Будет тебя этим. То есть дано, чтобы делая, ты разбудился.
Да, в этом дано, есть да, есть но. Получается, да, что человек сам должен поставить акцент, как бы главное подчеркнуть, да, и он либо входит в явление цельности и устойчивости, и тогда его вершение оказывается состоятельным, либо он не входит и остается в таком, ну, раскачке, да, вот но вот в условиях, сомнениях, что, в общем, не дает обрести.
Вот, кстати, классно увидела. Вообще не видел так. Да, но. А давай сейчас продолжим вот то, что мы сейчас обсуждаем. Да, это что? Но. Это, нет, это утверждение. А с другой стороны, можно увидеть, что да, это вся моя вера в целом сложенная. Я говорю да по своей устойчивой вере и по своему устойчивому головерсуму. То есть я говорю да, для меня это однозначно и априори незыблемо.
Границы возможного.
То есть граница возможной веры, граница возможного
допущения.
Допущения и даже границы головерсума. Да, вот для меня это да, но ты должен это сделать. И возникает решение. Не конфликт. Что сразу конфликт? Да, но проверяется все где? В жизнь.
В материи.
В вершении, в применении. Поэтому да, но...
И третье, кстати.
Применяйся. Да, кстати, вам-то сделать надо это.
Что делать? Чем как раз Лида говорила, либо ты действуешь «да», и тогда «но» реализуется, либо ты зацикливаешься на «но».
Ну, я сейчас чуть увел в субъектный анализ, вы уже меня извините. Позиция наблюдателя – это прям моя тема, поэтому вот я…
На самом деле, если чуть вот уже обобщить, да. Получается, с точки зрения, например, деятельности в ИВДИО, когда ты начинаешь вершить должностными полномочиями, тогда у тебя включается то самое «дано».
О.
Не когда ты должен все изучить, узнать, mm-hmm. подготовиться, а ты должен войти и начать вершить. И в этот момент на тебя включается вот то самое дано.
То есть, если взять учиться, подготовиться, выше практики это не действует. Учиться, чтобы было понятно, учиться – это образование. Образование у нас сверхпрофессиональность, поэтому всем нравится учиться. Потом научился, дошел до максимума практики, вот плана синтеза. И все, это рубеж. Ты фактически выше ученика не идешь, это рубеж. Потому что в вершине ты должен в целом действовать.
Ну, то есть, получается, помимо знаний, того, что ты умеешь, какое образование получил, у тебя должно сложиться вера.
И дано.
И отсюда включается вершение, и тебе дано. Ну, да. Или дано в начале.
Дано под, да. Как вершение.
Как вершение одновременно, и тогда... Получается.
И вот здесь, кстати, можно продолжить. Если мы говорим о вершине, это аж 51-я частность, сказал Алексей. Но знание – это 42-я частность.
Понимание, ну,
на 9 позиций меньше. Вот я все узнаю, знаю. На 9 позиций меньше. Потом я образовываюсь на 4 позиции верши. Сверхпассионарность. Потом я пытаюсь что-то сделать. Практика называется. Это исполнение. А, психодинамика. Это было могущество. Извините, это было мое могущество. Я прошу прощения. Могущество. Потом поплавляется практика. И все. То есть ты не переходишь в вершение, пока у тебя нет цельной веры исполнения должных полномочий, обязанностей. Совершенно согласен.
Тогда, может быть, в этом контексте нету цельного видения.
Да? Каких-то цельного видения головерсума, да. Той должности, которую я исполняю. Той должности, которую я делаю.
Это то, что сейчас от нас Арсений требует мыслеобразов, чтобы это было цельное видение, что да. Я делаю, чем я могу быть полезен в Ивдива, тогда на это будет включаться дано.
Дано, и чтобы появилось вершение исполнения, это дано, и после вершения я пошел дальше. Угу. Кстати, ну, я же не могу не зацепить. Провокация. Но она честна, она правильна. Некоторые плачутся, что по написал, у них что-то не получается. Но правильно, если я только учусь, беру знания, дохожу только до практики и не вхожу в вершение. Какой такой энергопотенциал? Энергопотенциал тянется на вершение. Если как цельно не вершу должностные обязанности, головерсум не видит, что дано, а какой такой написал? А некоторые говорят, вот я все знаю, я тут все учу, я даже практикую это. Практика, план синтеза. А написал, у меня как-то не тянется. Так вершения нет. Ты практикуешь, а вершение-то каком?
Кстати, голограмма – это своеобразный план, который организует нежестящую материю, получается. Угу. Или картинка, образ, который…
Не только нежестящую, вообще материю.
Да, от вершицы и до физики. Поэтому если нет вот этих новых голограмм, нет вершения, то нет изменений в физике, получается.
А можно я тоже тут немного про должностно-полномочное служение?
У меня сейчас просто… У вас просто тема.
Восьмирица, да. Да, и на самом деле, если говорить восьмирица, это подготовка к тому, как наступит вершение. Да? И та самая восьмирица – это как раз факт, когда я формирую по своей вере то, что готов исполнять и вершить в Ивдива. То есть это определенная степень веры. Я в тексте публикую то, во что верю, в ту деятельность, на которую стремился. Или же, если я не выразил, на что я готов пойти там в этой восьмирице, а просто взял текст, красивые слова, чаще всего, вот я сейчас проверяю, и там, шаблоны.
Красота, нижестоящий вариант веры.
Да, это не вера, которая во мне сформировалась и устойчива, а это просто шаблон, который я взял, компилирую красиво, правильно.
Умно.
Даже, да, умно, интеллектуально. Умно. Но в этом нет моей веры. То, что я на весь год включаюсь...
Нет веры, чтобы появилось вершение.
Да, и отсюда вершение. Потом вопрос, а почему у меня во время служения не получается?
Нет вершения.
Вершение не включилось.
Вот, можно три марочки, прям по фразе. Вершение по ключу 8.1 управляет красотой. Поэтому если это красиво, это лишь начало будущего вершения. Отсюда мы умные, но красивые, а вершения нет. Отсюда вторая ремарка. 8 вот этих позиций, что мы складываем. Это можно к Ларисе увидеть, что каждая позиция, это нет, отдельная голограмма, то, что Лариса сказала. То есть каждая позиция, отдельная голограмма, 8 голограмм сходятся вместе, и головерсум включается. И тогда возможно вершение. Вот я хочу вот это подсказать, потому что некоторые одно пишут глубоко, второе, ну ладно, это приложится. А головерсуму нужна вся восьмерица. Помните, он минимально восьмеричен, потому что мы шестнадцатеричны. Раньше был четверичен, потому что мы были восьмеричны. Сейчас мы шестнадцатеричны, материя-то пополам. Значит, головерсум видит восьмерицу, поэтому мы вводим ее в это. И пока у меня не сложится 8 голограмм, я не называю это голограммой, я называю это целью, мыслеобразом, там, деятельностью перманентной. Но это все равно голограмма. Мой взгляд, как это делает. И когда 8 голограмм складывается, головерсум включился, и только тогда может появиться вершение. Это вторая ремарка. И третья ремарка из этого же. А мы до вершения доходим. Зашли по мощности. Не без энергопотенциала. Вот здесь на то, что я написал. Сейчас. У меня складывается позиция наблюдателя, что я это написал не как верующий во что-то внешне, не как верящий, что это написано правильно, а как мое истинное, цельное, на вере основанное состояние позиции наблюдателя. Вот когда я пишу, должно быть изнутри меня что-то такое важное, глубокое, как позиция наблюдателя по всей цельности моей веры. И тогда на меня стягивается материя, на меня стягивается и в диво, у меня включается антропность, и это становится основой вершения.
Вера в дело с отцом.
Да. Вера в дело с отцом – это классно, но я хочу, чтобы даже не просто я верю в дело с отцом, ну вот там отец, я с ним верю, что я делаю, а я хочу наоборот на себе зациклить. Мое состояние веры пишет вот эти 8 фрагментов, оно для меня должно стать истиной такой глубины этой восьмерицы. У меня из этого появляется позиция наблюдателя, что я буду этим вершить. И когда я вот это состояние схватил, что это моя позиция наблюдателя, у меня начнется вершение. А если это формально напишу, ну пускай не формально, глубоковато напишу, я буду верить в это. Вот я такой, я верю, что я правильно написал. Но я такой. Моя вера в этом не глубоко участвовал. Вершение не включится. Заметьте, Кутхуми такой интересный стратег, что совершая совещание по вершению поставил в середине апреля, перед 1 мая. В следующий раз мы будем с вами анализировать служение, когда первичные столпы уже все сдадут. А как будем служить? Вот смотрите, вот когда мы говорим, что в Ивдиево случайности не бывает, давайте просто увидим. Вершение в апреле, с 1 мая проверка новой деятельности каждого. Служение в середине мая, когда первичная проверка, ну, надеюсь, уже пройдут, ну, может быть, не у всех. Но все равно мы уже будем в теме вот этой во всем Ивдиево отработки служения каждого. Как вам в Кутхуми работают? Вот это называется, когда я иногда говорю, что вы в диво случайности не бывает. Все говорят, ну как это вот? Вот сейчас прям, вот прям на ваших глазах. Мы обсуждаем вершение, где вы в диво случайности не бывает. Как подход к тому, как правильно сложить свое будущее служение. А служение будем обсуждать в мае.
Чудно. Да. А смотрите, вера же допускает запредельное, правильно? Вершим мы всегда то, что запредельно для нас. И если нет вот этого стремления, веры в запредельное, что я смогу то, что никогда не делал, то, что считал, может быть, раньше невозможным, то вершение не сработает. Это вот такая подсказка. И это для сравнения, когда мы вычисляем, глубоко умно рассуждаем, все правильно записываем, но при этом нет вот этой запредельности, в которой я стремлюсь. Вот здесь вот такая подсказка, вот всегда искать то, чего я еще не делал, то, что
не складывал,
то, что меня устремляет, во что я верю, но всегда нужно стремиться к тому, чего у меня еще не было.
Вот тогда это сработает.
Можно я скажу про энергопотенциал и про служение должностно-полномочных? Вот сказали про энергопотенциал, когда на вершение притягивается энергопотенциал. Предлагаю еще такой взгляд обратный, когда твое вершение зависит от энергопотенциала, но энергопотенциал не как у большинства сразу вспыхивает, как некая материальная составляющая, а энергопотенциал как применимость твоего огня, духа, света, энергии.
Как организация.
Как ты вкладываешься в определенный процесс. Это твой энергопотенциал. И вот о чем было сказано, да, когда ты определяешь, что ты будешь делать, как твой объем энергопотенциала, тогда у тебя на это будет притягиваться вершение на исполнение этого действия.
Потенциал здесь... – это то, что ты еще не реализовал, но у тебя есть вот заряд, да, задел, вот еще что-то.
Потому что...
То есть, опять же, это что-то запредельное, да, нереализованное.
То есть к тому, что, да, увидеть это глубину этого процесса энергопотенциала еще, и не только, что на вершение энергопотенциал притягивается, а на твой энергопотенциал, что ты вкладываешь, что ты готов, грубо говоря, отдать, да, тогда у тебя будет на это тоже формироваться определенные вершения, в том числе как формирование того же мыслеобраза. Это же тоже
и наоборот, смотри, когда ты начинаешь вершить то, чего у тебя не было, ты что-то включаешь, вот эту запредельность, и начинаешь ее материализовать фактически, вершишь, то у тебя вот когда идет вот эта системно-матричная связка, извините, пусть это узкий взгляд, но так хотя бы увидеть, да, у тебя вот эта вот связка, она рождает твой потенциал следующий, избыточный.
И вот поэтому здесь идет цельность головерсум, потому что здесь и то должно работать цельно. Вот
да,
он.
Да, да.
Тогда цельная картина должна, когда цельная картина складывается, тогда включается вот на это головерсум.
Это тоже хотел добавить. Очень хорошая версия у вас. Значит, и у Ларисы Николаевны тоже хорошая версия. Мне очень понравилась версия Виталия Александровича.
Да, всех похвалил.
Давайте не похвалим.
Но, нет, я к тому, что... Да, у всех очень неплохие версии получились. И я на основании этих версий сделаю вывод. И на этом выводе будет моя версия, и она, возможно, станет элементом вершения. Это я к чему? А я к тому, что вот в коллективной какой-то такой научной кооперации или коллективной научной работе мы очень часто разными вершениями каждого соприкасаемся, соучаствуем в каком-то процессе созидания, творения чего-то, создания. И получается, что мы во многом вот из вершений каждого берем передаем друг другу различные версии того, как это может быть. И вот в такой вот кооперации того, как это может быть, мы очень, друг друга, получается, постоянно приближаем к такому реальному вершению, то есть той изначальной версии. Вот. И вот эта вот работа, кооперация, она всегда очень яркая, когда мы из вершения каждого вырабатываем различные версии, придерживаясь их, находим ту версию, в которой мы относительно уверены почти все, в большинстве своем, и эту версию потом уже проверяем в каком-то исследовании. Это вот очень красивая работа, я полушутя говорю, но это правда так.
Потому что правда.
Мы всегда немножко не уверены в другом мнении, не потому что он плохой, а потому что он выдает нам версию свою, субъективную. И вот большое искусство... Это и принципы первых среди равных, и общего дела. Это передавать такую версию своего вершения, в которой как можно меньше субъектного тебя и как можно больше твоего объектного, объективного восприятия.
И поэтому у посвященного сделай сам, чтобы копилось вершение формирования веры.
Я бы даже сказал, тут вот Виталий Александрович сказал вера, вот я полностью, вот даже не верую, вот, а у нас часто вот даже вот верую я вот в это вот, а съесим закон физики там какой-то, а вот именно вера, вот, то есть на основании, я не знаю эти слова такие, которые вы произносите, на основании вершений, на основании версий мы создаем, практически такую коллективную уверенность в том, что мы делаем. То есть это не такой, прям научный порядок. То есть мы прям создаем то, во что мы верим, и оно получается.
Как мы же тогда не убеждаем друг друга в коллективной, как ты говоришь, наоборот, у нас немножко обтесывается, разные версии, обтесываясь, синтезируется в ту... близкую к вершинности, да, которая вот эта вершинная версия, которая рабочая.
Эта работа очень красива, когда мы слагаем версии, например, теорий разных. Вот у меня одна теория, у кого-то другая гипотеза, и мы вот практически версиями, вершениями каждого мы сопрягаем теории каждого, они могут противоречить, могут дополнять. И вот сложная научная работа заключается вот в этом сопряжении. Сначала синергии какой-то, наверное. Mm-hmm. Потом, если это стройная, красивая теория, она ведет к синтезу, к какой-то формуле или к какому-то коллективному труду согласованному. И вот тогда получается выйти на серьезные научные какие-то, действительно научную работу.
Я вот слушала Виталия, знаете, что хочется вот развернуть и пояснить больше. Очень часто мы привыкаем к какому-то поступательному действию. Из одного вытекает следующее, такая вот поточность мысли. Это вот к тому, как перейти на головерсум, да? А в вершине, что в головерсум он работает совсем не так. Он сразу все берет, то есть на твою позицию наблюдателя, по твоей вере. Тебе тянутся разные условия, факторы какие-то, те же фундаментальности, в частности, мысли и так далее. И тот же потенциал активируется. И в итоге у тебя схлопывается сразу цельная картинка. То есть нам нужно еще привыкнуть работать мозгом вот таким способом. И вот этого тоже не хватает.
Один момент, просто схлопывается, но тут опять идет проверка на веру, вера в предлагаемые обстоятельства. То есть ты условия сложила, у тебя какие-то начинают обстоятельства складываться, и поверил ты в эти обстоятельства или не поверил, у тебя вершение произойдет или не произойдет.
Ну да, они всех схлопываются.
Да. Когда ты говоришь работать мозгом так, это что-то новое.
Цельно все воспринимать. Сразу все цельно, вот по максимуму, что ты допускаешь для себя.
Мы просто привыкли. Мы работаем цельным мозгом. Просто, ну, я не придираюсь, но.
Как тебе объяснить?
Да, вот.
Если мозг поточный.
У меня есть версия.
Попробуй.
Если мозг поточный, просто, как тебе объяснить?
И вот я про это же, да. Попробуй вот просто переключиться, что все и сразу начинает синтезироваться.
Вот, значит, синтезироваться. У нас же наука воспринимает, что одно полушарие формально-логическое, другое образно-ассоциативное. Я когда-то, пытаясь выйти на цельность мозга, и с детьми, и с педагогами делал простую вещь. Образная логика, логический образ. Угу. Вышибала, особенно логический образ. Вначале образная логика, но это еще как-то. А когда логический образ, это вышибало полностью. Дети воображают. И тут нужен логический образ. Ну, знаешь, как по сказке. Идет воображение, что ты там в замке, а нужна логика, как до замка дойти. Уже понятно. Логический образ как-то, чтобы ты не только воображал, а был в безопасности и дошел до места. И другой вариант – ассоциация и форма. Форма – ассоциация. Угу. Ассоциативно, и это полегче. Ассоциативная форма, смотрим на окружающих, даже смеемся, ну, там по-разному выглядит окружающий, и мозг приходит в цельность. Вот ассоциативная форма – это как кто одет, кто как выглядит. Это ассоциативная форма. А форма ассоциации – это еще сложнее. Вот у меня есть ассоциация, какая у нее форма? Ну, это педагоги правильно, дети с трудом. И вот когда мы начинаем так тренировать себя формой ассоциации, ассоциативной формой, образной логикой и логикой образа, наш мозг начинает действовать цельно. Вот это четыре позиции тренировки цельности мозга. И вот эта тренировка, в принципе, это вершение моего головерсума. Угу. Так как мой мозг складывается через это в одно целое, у меня включается головерсум.
Получается, что я сейчас рассказал вершение. Тренировку, начиная, грубо говоря, со сфер мысли, например.
Да.
Правильно же?
Да, да.
Можно, получается, брать сферы мысли, даже в чашу выходить, например, и начинать эту тренировку.
Да, но можно сферы мысли
минимально.
В чашу. Понимаешь?
Начиная
когда мы говорим сферы мысли в чашу, мы ушли сейчас или в четверку, а мы на тройке сейчас. Или мы сейчас в 51-м, мы ушли в 52 и в другие варианты. А нам надо оставить это в головерсуме. Uh-huh. Вот я поэтому и сказал, что это не сфера мышления. Uh-huh. Это мозг, который больше формально-логический или образно-ассоциативный. Uh-huh. Мозг, как два полушария. Я делю эти фрагменты восприятия мозга Головешам это ближе к восприятию. Я начинаю их между собой стыковать.
Можно тогда сказать, что биологически ведь известно, что ищут тоже, есть же вот эти вот, про связи начала говорить Лариса, угу. Связи есть вот эти внутри полушария.
Да.
И ученые говорят о том, что на самом деле более важны межполушарные связи.
Да.
Соответственно, такая тренировка, она рождает больше межполушарных связей,
да.
И организуется более устойчиво головешу.
Да. Надо и к вершине возвращаться к вершине. Там мы тут уже в головерсом, мозг ушли.
Да, я как раз про головерсом хотел.
Да, ну давай про головерсом.
Нет, а можно ли сказать, что ответом на вопрос Альфи будет то, что у меня такая версия есть, что как только появляется какая-то завершенная модель, хотя бы в общих чертах, в головерсуме, тогда можно сказать, что у нас вершение этой модели, она цельная появилась. Да, в ней будут дополнительные связи, дополнительные условия, но как только общая концепция, общая модель появляется, тогда можем сказать, что у нас цельная модель взята головерсуму. Но она открытого типа, в нее мы дополнительно можем прикладывать какие-то фрагменты, как-то ее насыщать какими-то явлениями, mm-hmm. эту модель. А вот когда мы не можем модель объять как-то, хотя бы в общих чертах, в завершенном виде, ну, как mm-hmm. вот мы машину уже представляем, вот
да,
мы
да,
представили
да.
машину в каком-то виде, это завершенная модель. А когда, и она открытого типа, потому что мы накладываем на нее различные характеристики mm-hmm. потом. И это важная штука в процессе вершения, потому что мы часто, вот зачем нам нужна часто коллективная версия происходящего события? Потому что у нас иногда мы исследуем такие явления, у которых нет аналогов.
Ну, да.
И тогда вершение позволяет из этих версий, как раз вот как Альфия сказала, сложить какую-то относительно цельную модель какого-то явления. И вот в головерсуме. И уже на основании коллективной деятельности вершения на этой модели уже начать какое-то исследование, какую-то деятельность.
На самом деле специально вопрос задал, чтобы было прикладное какое-то действие,
да.
чтобы понимали, как это реализовывать.
Да, как на это тренироваться.
Все
правильно,
да.
все правильно. Так и надо.
Вот, коллеги, что еще, если вас добавить по поводу вершения?
Кто у нас сегодня еще не говорил?
Нет,
я подозрительно говорю, кто еще у нас сегодня не говорил.
Спасибо большое.
Меняй наши все взгляды, а то мы тут прямо...
Ожидаю, пока созреют эталоны. Сейчас объясню, о каком выражении эталонов я хочу сказать. Вот мы сейчас многогранно рассмотрели вершение и фактически в какой-то степени вышли на такое явление, как оптимум вершащих процессов самоорганизации.
Только это не оптимум прайс.
Нет, оптимум вершащих процессов, о которых мы говорим. И вот... Когда мы выходим в оптимизацию любого процесса вершения, давайте вернемся вообще к самой формулировке, о которой мы говорили, что части вырабатывают частности. Вопрос тогда, а на что будет ориентировано научное вершение, которым мы сейчас оперируем? Mm-hmm. И, скорее всего, это будет резонанс множеств, которые мы увидим с определенными последующими, не знаю, там, выводами, решениями, действиями, которые начинают вначале взаимосвязываться в вершащий процесс любой шестнадцатеричности, приводят к реализации этой шестнадцатерицы в теле. Вот когда и Лариса, и Альфия по своей специализации нам поясняли работу головного мозга и головерсума, Лариса спросила, не Альфия спросила, а где же это будет применяться, и почему мы видим только взаимопересечение каких-то явлений? И вот тут возникает вопрос, а что тогда сопрягается с субъектностью оперируемого внутреннего мира головного мозга? Mm-hmm. И ответ вершения звучит очень, возможно, пафосно, простите за эту формулировку, но это будет выражение тела или телесности, в котором происходят процессы научного вершения, которое отрицает любую, так скажем, любую принципатность действия, и мы тогда выходим вот за пределы любого процесса вершения и начинаем свершать что-то свыше,
стягивая это условие, включая эталонные параметры, например, для нас, как для учителя синтеза. И вот научное вершение – это в какой-то степени все же вернемся к такому явлению, как потенциал. И вот Виталий там говорил, энергопотенциал, потом было состояние «дано». А если как раз увидеть, что вот это явление «дано» – это потенциалотворение всех процессов вершений, в которых мы получили результат. Результат. И тогда в теле мы начинаем отсматривать или отслеживать, например, наше восхождение, наше с вами преображение. И оно становится не громким словом. Почему головерством чаще всего на это не включается? У него нет как бы вектора направленности, а на что сориентироваться и на что, через что этот оптимум будет физически проверяться, грубо говоря. И вот смотрите, сейчас я долго говорю. Вопрос, что у вас внутри напрягается на поток слов или поток синтеза, который идет в расшифровке? Напрягаются огни вершащих творений, потенциалов, в которых вы либо сотворены, и вы есть это, поэтому Виталий говорил «есть», либо творение не наступает, «есть» не производит, например, парадигмальность взгляда, и тело это воспринимает скользящим явлением, когда все идет по принципу антропности в нижестоящие проявления. То есть вот я сейчас буквально один момент, что когда мы говорим, а что же такое фундаментальность? Ну, мы там ее видим, вот она у нас такая красивая, стоит на 16-й позиции, как-то там включает какие-то работы, и у нас с вами горизонт, чтобы даже вера включилась, должна быть асимметрическая фундаментальность, правильно? Я же не ошиблась, асимметрия должна быть. Так вот, давайте увидим, что фундаментальность – это характеристики, которые вершение переводит на реальный процесс исполнения. Еще раз. Фундаментальности, любые из 16, начиная от массы, заканчивая самой фундаментальностью, вершение, как огонь, переводит вот как раз в состояние определяющего действия вовне. И поэтому мы и говорили «да» или «но». То есть перевели «да», либо не перевели «но». И, кстати, как вот мы посмотрели, сказали, Алексей так дипломатично сказал вначале всем похвалу, потом критику.
Это другой взгляд.
И вот в чем принцип объективных критериев? В том, что любое состояние «но» приводит к кризису. И если мы вначале говорили...
Да. Через «да» нет, то «но».
Да. И вот без «да», абсолютно верно. И вот здесь надо посмотреть, что кризис – это не нечто негативное или плохое, а это процесс перевода в следующее «да», который ты еще не свершил. Или ты еще к этому не дошел, и в твоем теле это еще не сработало. Вот, поэтому я вот возвращаюсь к этой определяющей реплицируемости, вот могу просто в завершении сказать, что научное вершение, оно всегда переводит, именно переводит из плоскости в иерархическую вертикаль, это, кстати, интересно, из плоскости в иерархическую вертикаль, и дает так называемые вершащие процессы интегрирования в следующие, например, виды космоса, виды архетипа, виды реальности, то есть дает уже такую научную практичность, то, о чем мы, в общем-то, говорили.
Маленькие марки. Ты хотела цельный мозг посмотреть? Слушала? Вот сейчас прям ты видела результат цельного мозга. Здесь уже не надо образную логику и логику образа. Она сейчас звучала. Извини, что на тебе. Не-не, это сейчас важно пояснить, потому что иногда смотрят и думают, это о чем и откуда. Это как раз текст цельного мозга.
Баланс двух компонентов.
Да, не просто баланс, уже цельность двух компонентов. Второй момент. Начали с тела. Почему с тела? О чем тело? Наука – это физика тела. Ну, наука у Мори, тело у Иосифа. То есть наука – это физика тела. Поэтому цельный мозг, когда воспринимает текст и складывает его, он сразу же научно берет и становится на тело. Потому что мозгу цельному интересно только тело в целом. Да. Тело 15, наука 14. Ну и последнее. Вот сейчас, если это образная логика, логика образа, вот сейчас она звучала, многие в этом тексте проникались, ушли в медитацию. Я могу сказать, что это текст, основанный на тезах. Вот это должен быть настоящий научный разговор. Может быть, более проработанный, может быть, более отстроенный на тезах.
Ну, да, он
но научный разговор должен был быть вот так. Нет, но мы сейчас работаем по анализу вершения, как сложится. Угу. То есть это не итог нашей научной работы, научной деятельности. Я просто сейчас зацепился, чтобы объяснить как раз, почему так все воспринимается. Вот нас взяли, мы говорили в голове, в своем вершении. Нас сейчас взяли всех, раз в науку поставили на тезы. Взяли цельный мозг и перевели в тело. И мы сидим, слушаем, вроде понимаем правильно, а думаем, а что это? А это то самое, цельность головного мозга, тезирование особенностей в своеобразной связке и телесность восприятия каких-то устойчивых волевых тенденций. Вот этому нас обучают сейчас, как новому виду вершения, отец, потому что мы привыкли к двухполушарности, или правая, или левая. А Штирлиц писал двумя руками. Это к 9 мая, да? Это цельный полушарий, это другой взгляд, это вот объемный цельный мозг. Вот вы сейчас видели то, что мы с вами обсуждали, вы видели такую итоговую позиционную репликацию. Я специально так говорю, потому что иногда трудно представить, как это выглядит. Ну, мы поговорили, цельный мозг. Ну, цельный мозг, и ладно. Вы сейчас послушали, это был цельный мозг. Теперь надо не представлять, а думать, как вот этим действовать, учиться. Я не к тому, что это хорошо или плохо, здесь нет анализа, хорошо или плохо. Просто по итогам нашего обсуждения на кутку взял и выдал. На, выдал. Вот такая ситуация. Ладно, я ухожу. Оля права по позиции, если взять связку тезирования на вершение. Но как бы связку тезирования на вершение. Ушли.
Да, я ухожу.
Мы, в общем-то, выработали.
Уходим.
А, после этого все, мы все выработали, уходим.
Что, после цельного мозга, что еще можно?
Не-не, самим стремиться в цельный мозг.
Естественно.
Самим стремиться в цельный мозг.
К этому вершению.
А давайте еще вернемся все-таки к вершению с позиции разных вариантов частей и частностей. То есть, когда мы говорим вершение, есть такая особенность, что вершение должно складываться теми частностями, которыми ты владеешь. Вот когда я говорил о состоянии веры или о состоянии цельности головного мозга, мы должны понимать, что знаю-то я все частности, а пользуюсь некоторыми из них. То есть некоторые пользуются мыслями, чувствами, смысла нет. Они знают, что есть смысл. Они у других начитались смыслами, но свой смысл сделать не могут. В итоге, какая бы у меня ни была вера, я вершу чувствами, мыслями. Раз я не могу сделать свой смысл, как вершение, он у меня уже не проходит. То есть только те частности, которые внутри себя частями могу сделать, могут стать вершением. Если я этими частностями внутри себя не оперирую, я их знаю, я могу на них сослаться, я могу их связать верующим вовне. Уверенным быть, что они там есть, и вот я ими пользуюсь. Но внутри я ими пользуюсь. Пользуюсь, это значит, это внешнее. Но внутри я их своими частями не разрабатываю, не выражаю. И вот вершение – это такая зараза, которая требует от нас только внутренней разработанности частности. То есть если мои части разрабатывают частности, я их могу свершить. Если мои частности не разрабатывают частности, я вот у Иры набрался, у Оли набрался, у Алексея набрался, я хороший набрался, я как-то это по-своему сложил. Я сложил это. То я становлюсь не в цельной вере с вершением, а я становлюсь верующим в правильной позиции наблюдателя друзей, которые я сложил и как-то применил, как могу. Отсюда возвращаемся к Ире. Иногда пишут такое красивое, умное, но это ни к чему не ведет должности. Это я набрался у друзей хороших фраз. У меня эта частность не вырабатывается моими частями или вырабатывается, но в меньшем в контексте, чем надо было бы, я написал вот это красивое. Красиво написал, но вершения никогда не будет, потому что это не выработка моих частностей. Отсюда для вершения очень важно, чтобы каждая часть вырабатывала свои частности, что мы вообще вырабатывали частности нашими частями. Вот все, что мы выработаем, у нас в вершение войдет. Все, что мы не выработаем, в вершение не войдет. Это войдет в практику, это войдет в красоту, это войдет в знание. Пошли вниз там, в основу войдет. Вершение этим не будет. Потому что я могу вершить только тем, что сам создал. Потому что выше вершения, дальше созидание. То есть то, что создал. Все, что я не создал, я этим вершить не могу. Я могу этим пользоваться. Значит, выше практики это не пойдет. Вот это вот такая интересная ключевая особенность вершения. Даже вот то, с чего начинал Алексей, когда руководитель эксперимента говорил, я уверен, что у меня получится. Вот слово «уверен», что у него получится. Что у него было отстроенные мысли, отстроенные смыслы, отстроенная суть эксперимента, все вот эти базы данных. Он искал разные детали, чтобы еще глубже отстроиться, и получилось. То есть он искал в тех частностях, которыми он владел. И в этих частностях он был уверен, что должно так получиться, потому что по всем его выработанным частностям это должно было сработать. Отсюда возникает уверенность. Уверенность возникает из того, что я так наработал эти частности, их связал между собой, что они должны реализоваться, по-другому быть не должно. Вот такая интересная ситуация. Поэтому вершение еще нас затрагивает на особую вещь. Какие частности мы вырабатываем? И головерсум верит только тем частностям, которые ты сам проработал. Головерсум пользуется теми частностями, которые ты взял от друзей, но не уверен, правильно ли он
до конца не уверен.
До конца не уверен. И возникает, и вот тут возникает состояние сомнения головерсума. Я до конца не уверен, правильно ли я взял. Вроде и правильно взял, но так как это не я сам выразил, кто его знает, что там вот думал на эту тему?
Может, тогда это есть первопричина падения потенциала или его как бы нигилирование, то есть уменьшение и как бы сбрасывание в балласт.
Даже
сам потенциал становится балластом. Это такая тоже вот интересная штука, потому что мы иногда тешимся потенциалом и говорим, что вот мы там чего-то достигли, а тогда из слов...
А если не пользуемся, да, вот это становится балластом.
Можно сделать вывод, что для вершения это балластом становится, потому что нет даже не пользования, нет направления, потому что вершение должно быть всегда в движении, в процессах объединения каких-то...
Это как нереализованный талант. Вот я талант не реализовался, для меня это балласт, он мешает мне реализовываться в другой вещи. Поэтому потенциал хорошо, но его надо реализовывать. Если ты его не реализовываешь, нереализованный потенциал или уходит, или становится для тебя балластом. Он тебе мешает развиваться.
А наука помогает разрабатывать любые, кстати, балласты.
Балласты? Любые частности.
Любые частности. Ну, чтобы
балласт уже преодолевать.
А если что-то есть, то...
Два замечания, а продолжение, что вот говорилось про оптимумы, и я глубоко убежден, что вершение, оно как раз про, ну, я бы сказал, такие точки роста или же оптимальные решения. И вот каждое вершение, оно ведет к наиболее в совокупности необходимых и достаточных выполненных условий, ведет к оптимальному решению. И тогда вот эти вот высоты оптимумов у каждого действительно будут свои. Вот. И версии оптимумов будут складывать общие.
Это взять высоту,
а команда альпинистов, она так как взяла уже все высоты, она может взять высоту несоизмеримую. Вот. А второе, то, что балласт – это хорошее слово, это очень хорошее слово, но оно хорошее, вот мне понравилось, что оно хорошее в судостроении. Потому что балласт – это то, что под килем удерживает судно от переворачивания. Да, а на космических кораблях балласта нет, он там не нужен. Угу. Вот. И, в общем, это все, что можно про него сказать.
А у человека, балласт помогает не переворачиваться по жизни?
Если долго не проворачиваешь, не переворачиваешься, могут образоваться пролежни.
На самом деле, это фундаментальный вопрос. Вот мы как бы сейчас переводим в плоскость какого-то дзена, но это фундаментальный вопрос, потому что мы идем решать какие-то процессы научного вершения, чаще всего сталкиваемся с вопросами вот этого вот отбалансировать балласт, чтобы он не был, ну, как бы гиперпроблематичен для нас.
Вы знаете, да. Вот большая, я лично видел несколько таких событий, это очень сильные, в данном случае, вот научные события, когда ученый вынужден отринуть балласт Ну, предыдущей учености? Предыдущей своей жизни, в общем-то. Ну, представляете, ну, это сложно. 20 лет человек живет, работает, 20 лет работает. И он вынужден отринуть всю, весь свой балласт. Войти в отчужденность, да? И это очень большое мужество нужно. Да. И отказаться от своей теории и войти в другую. Это, на это мало кто способен, это действительно сложно. Поэтому балласт надо регулярно пересматривать и что-то балласт, с ним постоянно делать.
Отсутствие балласта требует, на самом деле, другой организации и других подходов, потому что считается в современном менеджменте, что 80% организации должно быть балласта, иначе начинается хаос, то есть начинается развертка такая деятельности, да? Что не могут с этим совладать. А это почему происходит? Потому что нет отстроенности, другой отстроенности другого порядка, который бы приводил к устойчивости. Поэтому систему насыщает балластом для того, чтобы она не переворачивалась.
Угу. Поэтому разные в команде.
Может, поэтому вершение пишется в самоорганизацию, чтобы не было вот этого, вот этой теории балласта с точки зрения субъекта и его деятельности.
И нужна самоорганизация.
Виталий, а можно вопрос? Как-то ты говорил, что вершение – это вершина гражданства.
Да.
Можно как-то вот политический синтез, нормально. Но это в политический синтез. В науку политического синтеза.
Нет, есть простая вещь. Чем является гражданин для государства? Тем, что он делает. Реально он делает тем, что он вершит. Вот то, что вписывается в материю государства, в материю страны, это то, что ты свершил. Ну, что я делаю там? В магазин хожу, машину там управляю. Это все дела мои, личные. А вот если я что-то свершил, даже пускай это люди государственные, но я свершил. Помнишь, рукописи не говорят. Вот я свершил и написал рукопись, то есть я ее вершил. Это вписывается в материю, это вписывается в государство, и государство этим потенциалом вырастает. Поэтому настоящий гражданин не тот, кто живет, ну, называется гражданин, а тот, кто вершит. И вот вершащие граждане, достигшие в своей деятельности, в своих реализациях какого-то результата, или наоборот не достигли результата, отрицательный результат тоже, результаты полезны, но они именно вершат свою деятельность, они настоящие граждане. То есть государство развивается вершащими что-то людьми. Общество развивается вершащими что-то людьми. Потому что Лев Толстой свершил, написал, мы все его знаем. Вася Пупкин, что он написал? Кто-то мы не знаем, что он написал. Поэтому у нас в народе так говорят, Вася Пупкин. Потому что он от пуповины мамы не оторвался. Да? То есть, ну, как бы, ничего не свершил и неинтересно. Можем с юмором вспомнить, но не свершил. Нету такого результативного действия. И на самом деле, вот, государство, вот, там сейчас за границей, первый концерт Чайковского, Олимпиада. Чайковский. Вот вершение Чайковского свершилось так, что его музыка в любой необходимости гимн заменяет. Первый концерт Чайковского. Все. Наши даже посмеялись. Гимн не нужен. Ладно, первый концерт Чайковского. Бабахнуло так, что ну, те, кто пропустил первый концерт Чайковского, потом были в ужасе. Потому что это хуже гимна оказалось. Вот это вершение. То есть это композитор такую глубину вершения заложил на века, что эта музыка звучит и подтягивает гражданственность тех, кто ее слышит.
Те, кто гимн запретили, подумали, лучше бы гимн играл, да?
Серьезно! Вот когда первый раз играл первый концерт Чайковского на стадионе, там наши победили, сейчас говорят, ну сейчас заиграет музыка вместо гимна, который выбрала российская делегация. И грохнул первый концерт Чайковского. Там зал готов был встать, потому что там гимн попроще, в общем-то, чем вот эта музыка заложенного вершения. И вот зарубежные комментаторы, кто ж пропустил эту музыку на вот это все вот
гимн, это
вот.
Музыка отдельной да, страны, да, Чайковский – это для всего человечества.
Да, Чайковский – для всего человечества. И вот вершение есть для страны, вершение есть для всего человечества. Это настолько глубина заложена вот в эту музыку, что ого! Вот это вершение, которое взращивает страну и поддерживает страну в любые сложные моменты. В Поэтому настоящий гражданин – это вершащий гражданин, тот, который сложил то, что страну в какой-то нужный момент, потом, он даже это не думал, просто писал, но он ее поддерживает, развивает, устаивает и направляет. Потенциал, кстати. Вот набор вершений всех граждан создает потенциал страны. А набор деятельности всех граждан создает возможности движения, движухи. Ну, движуха, да, это хорошо, но надо же потенциал наработать. Вот поэтому я говорю, что настоящие граждане – это те, кто вершат.
Совокупность вершений, потенциал страны.
Да.
Мощно.
Да. А совокупность моих вершений – это мой потенциал, твой потенциал. Совокупность наших вершений. Вот, да, совокупность вершений, потенциал страны – это класс. Ну, я тебе отвечу.
Слушайте, вот на этом примере сейчас, Леш, буквально, да, можно сказать такой вывод, что вершение не запретишь. Вот просто сейчас Виталий так ярко и красочно это все описывал, и можно сказать, что вершение запретить невозможно.
Да.
То есть это очень такая хорошая формулировка, потому что мы чаще всего входим в состояние отрицания, и в какой-то степени можем себе что-то даже на этапах восхождения запрещать. Ну, да, вот какие-то брать формулировки. А тогда из этого примера, вот то, что сейчас Антон запросил, а как это будет ракурсом политического синтеза, тогда для политического синтеза вершение не запретишь. То есть оно является очень хорошим ведущим акцентом заявления. И вот тогда получается вершение всегда о чем-то заявляет.
Тут вы не представили, Антон, или может в прошлый раз представили, у меня не было, что это политический синтез, поэтому ракурсом науки политического синтеза очень важно выяснить гражданина в вершении. И вот мы просто ракурсом своих наук тоже говорим и дискутируем. Вот Антон у нас работает над политическим синтезом.
А можно?
Извините, извините, пожалуйста, то, что очередь. Говорил Антон с Виталием, то, что я просто ярко увидел, что вершение каждого гражданина как оптимум итог этого вершения для его деятельности. Он создает такой экстремум. Ну, экстремум высшая точка функции.
Реализация.
Реализация, да. Которая при, ну, применительно к политическому синтезу накладывается на поле большой функции государства и создает такие пики, которые и вытягивают государство, и держат его на каком-то уровне, и иногда просто даже защищает это государство. Вот вершение композиторов, например, в Великую Отечественную войну, актеров Великой Отечественной войны, они очень ярко показывают. Mm-hmm. Вот, особенно, это известная грустная такая история, когда вершение Вагнера, казалось бы, в его композициях, когда был окруженный Ленинград, а в Ленинграде включали музыку Вагнера, классическую музыку. Это чудовищно деморализовывало окружающих солдат немецких. Но и это вершение работало просто как защита. И вот это вот наложение вершений граждан в защите и, в общем-то, в пиковых моментах в развитии государства, оно невероятно красиво и сильно.
Кстати, вот напомню, извини, если продолжить Вторую мировую войну, у нас 9 мая, да. Есть очень знаменитая ситуация, я когда-то даже на синтезе рассказывал, что у нас пела там «Синий платочек» и другие песни Клавдия Шульженко. А в Германии другая была знаменитая певица, по-моему, Дитрих, как ее назвали.
Да.
И она тоже пела вдохновляющие песни, под песни которых шли гитлеровские войска. И вот было исторически нелинейное соревнования. Угу. Певицы Советского Союза и певицы немецкой. Ну, понятно, что война закончилась. Потом Дитрих приезжает в Советский Союз и приходит к Шульженко и слушает ее песню «Платочек» на ее же концерте. И она потом выходит, говорит, прям вот журналистам, я теперь понимаю, почему Советский Союз победил. Вот с такой песней нельзя было не победить. Вот. То есть она признала, что вершение Шульженко песней выше, чем ее вершение, которое вдохновляло солдат вермахта.
На порядок.
Смотри, невозможно
на порядок
отказать. Вот, невозможно.
Невозможно отказать. Невозможно отказать, да. Вот настолько цельно, что невозможно отказать. Это так вдохновляло ребят на войне, что они потом просто...
А, кстати, они шли же с победоносным «Ура!». И это очень хорошо тоже включало вершение долга, там, чести и таких
процессов. Да, и вот, вот это, кстати, вершение, вот, вот достигнутое вершение,
событие.
Как раз хотела в политическом синтезе предложить такой взгляд, что для вершения немаловажно такой соревновательный дух и сами соревнования. Ведь мы даже вот пример рассмотрели Олимпиады, где происходит вершение команд той или иной страны, и возникает вершение командное. С точки зрения политики вообще можно увидеть, у нас система политики – это политические выборы. И тоже надо суметь, естественно, победить. А побеждаем мы вершением, которое накрутилось теми или иными достижениями. А самое интересное, вот смотрите, самое интересное, даже можно еще один вариант, когда Советский Союз и Соединенные Штаты соревновались, кто первый полетит в космос. И как тоже было важно быть первыми, то есть накрутить такого рода вершение, чтобы первое, что вызвать. Ну, мы знаем, что метагалактика включила, да, космос реагировал. А вот я сейчас так подумала о вершении. По ключу 8.1 вершением управляет репликация. То есть, по сути, когда мы выходим на пик вершащих выражений, на нас включается репликация.
Или у нас включается
репликация. У нас включается репликация, и наступает их диворазвитие, которое нас и вводит вот в этот пик «ах». Что-то произошло того, чего не было, то есть некую запредельность.
И мы реплицируем это вершение.
Да, и вам, в нас, каждого, и я думаю, что от каждого, кто победил, это передается команде, страны, там, партийным команде и так далее, и так далее. И вот это важно. И вот этот дух победы или соревнования нас выводят на следующую глубину и высоту репликации в развитии.
Да. Ну вот тоже добавляя, продолжая то, о чем сказала Кира, что вот в 70-х уже обнародовали личность главного конструктора, им оказался внезапно Сергей Павлович Королев, вот, а за рубежом впервые узнали, что, оказывается, всей советской программой руководил один человек. Это произвело, ну, это невозможно себе представить, потому что в нас тогдашнем там была команда целая, а здесь был один человек. И это очень показательно, что потенциал одного и вершение одного. Да, у него был совет конструкторов, но это были линейные конструктора по узлам, а руководителем всего процесса был он. И вот, вот вершение одного... Ну, в общем-то, созидала планетарную космонавтику, но это круто. Это прям без всяких скидок очень круто. Невероятно.
Класс. Очень хороший пример. Давайте теперь подытожим вершение. Понятно, что мы уже подытоживаем. Давайте еще раз определимся, что вершение возможно только набором тех частностей, которые ты сам производишь собою. Какие бы ты частности не услышал, какие бы хорошие мысли ты не услышал, ты должен их обдумать, сам переработать, сам сложить свои мысли, даже такие же, как ты услышал, но ты их должен в себе вырастить как свою мысль, даже если она там чужая, услышанная какая-то фраза. То есть ты должен этой сути просто вот подняться. И вот вершение заключается в том, чтобы ты взращивал в себе все большее количество частностей, которыми ты можешь вершить. Не только уметь действовать 64 частностями, так как мы занимаемся синтезом, 64-я частность, то все остальные у нас постепенно начинают действовать. Там плохо или хорошо, у кого-то нет, у кого-то есть, не начинают действовать. А здесь еще вопрос количества частностей, которыми ты можешь оперировать, чтобы свершить. Вот это мы тоже не учитываем, потому что концентрация вершения как такового – это еще концентрация частностей, которые я могу соперировать, чтобы это свершить, и вершение получилось. И вот эта концентрация частностей и создает мне уверенность, вот этот потенциал. Вот когда мы говорим потенциал, если отойти от потенциала объектного, а субъектный, это вообще-то множество частностей, оперируя которым я могу вершить. Тогда я и уверен в себе, у меня и вера растет, и сила растет, ну и вообще все процессы происходят. Вот вершение – это набор частностей, которые ты можешь применять с собой, и разнообразие этих частностей, которые ты можешь сконцентрировать, выразить, свершить в этом вершении. Вот это я бы подытожил вот в этом плане. Отсюда вершение нас ведет к поиску частностей, к разработке частностей, к многообразию и массиву частностей, которыми мы пользуемся, чтобы вершить. Вот это, и это взращивает наш потенциал. А за этим всем притягивается все остальное. Ну, это вот.
Все, мы завершаем.
Я думаю, да.
Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за участие. Я, правда, сразу не сказал, у нас совет, конечно же, проходил в зале научного синтеза, изначального штучного атеросинтеза моря. Вот, я прошу прощения. Мы благодарим вас за участие. Продолжаем вести распознание последующих частностей. Если у вас возникли какие-то вопросы, дополнения или включенность в разработку частностей, у нас есть чат проекта MAN, ProMAN. Пожалуйста, пишите там какие-то отзывы или предложения, проявляйте активность. Спасибо вам огромное и до новых встреч.
Всем спасибо.
До свидания.
Все. Всем.